От этого болячка начала рдеть и загниваться. Прожив 2 недели в Колпи, великий князь захотел возвратиться в Волок. На лошади ехать он не мог. Боярские дети и княжата несли его пешком на руках. В Волоке великий князь велел прикладывать мазь. Стало выходить много гною. Боль увеличилась. В груди начала чувствоваться тягость. Лекаря дали ему чистительное, но это средство не помогло. Аппетит пропал. Тогда великий князь послал стряпчего своего Мансурова и дьяка Меньшова Путятина тайно в Москву за духовную грамоту отца своего и за своею, которую написал перед отъездом в Новгород и Псков. В Москве не велел об этом сказывать никому, ни митрополиту, ни боярам. Когда грамоты были привезены, Василий велел прочитать их себе тайно от братьев, бояр и от князя Глинского, после чего свою духовную велел сжечь. Потом велел Путятину опять принести духовные грамоты, призвал Шигону Поджогина и советовался с ним и с Путятиным, кого из бояр допустить в Думу о духовной и кому приказать свой государев приказ. Из бояр на Волоке были тогда с великим князем князь Дмитрий Федорович Бельский, князь Иван Васильевич Шуйский, князь Михайло Львович Глинский, да двое дворецких, князь Кубенский и Шигона. Приехал брат Васильев, князь Юрий Иванович, но великий князь скрывал от него свою болезнь и не хотел, чтобы он долго оставался в Волоке, несмотря на все желание Юрия остаться. Младший же брат, князь Андрей Иванович, остался при больном. Между тем из болячки вышло гною больше таза. Вышел стержень больше 1,5 пяди, но не весь. Великий князь обрадовался, думал, что получит облегчение от болезни. Начали прикладывать к болячке обыкновенную мазь, и опухоль опала. Когда приехал из Москвы боярин Михайло Юрьевич Захарьин, за которым посылали, то великий князь начал думать с боярами и с дьяками, как ему ехать в Москву, и приговорил ехать с Волока в любимый его Иосифов монастырь. Поехал он в Каптане, где была послана постель. В Каптане сидели с ним князь Шкурлятев и князь Палицкий, которые переворачивали его со стороны на сторону, потому что сам он двигаться не мог. Когда приехали в Иосифов монастырь, Шкурлятев и Палицкий взяли великого князя под руки и повели в церковь. Здесь дьякон, начавший читать Евгению за государя, не мог продолжать от слез. Игумен и вся братья горько плакали и молились, великая княгиня с детьми, бояре и все люди рыдали. Когда начали обедню, великий князь вышел и лег на одре на паперте, где и слушал службу. Переночевав в монастыре, Василий поехал в Москву, а брата Андрея отпустил в его удел. Решено было, что больной въедет в Москву тайно, потому что в это время здесь было много иноземцев и послов. 21 ноября великий князь приехал в подмосковное свое село Воробьево и пробыл здесь 2 дня, страдая от жестокой болезни. Митрополит, владыки, бояре, дети боярские приезжали навещать его. Василий приказал наводить мост на Москве-реке под Воробьевым против Новодевичьего монастыря, потому что река еще не крепко стала, и на 3-й день выехал из Воробьева в Каптане, запряженный 2 санниками, лошадьми, приученными ходить в санях. Но как скоро лошади начали входить на мост, мост обломился. Каптан уже дети боярские успели удержать от падения, обрезав гужи у санников. Больной должен был возвратиться назад. Посердился на городничих, смотревших за строением моста, но опалы на них не положил. Потом он уже въехал в Москву на пароме под Дорогомиловым. В тот же самый день приехал брат его, князь Андрей Иванович. Расположившись в дворце, великий князь призвал к себе бояр. К князя Василия Васильевича Шуйского, Михаила Юрьевича Захарина, Михаила Семеновича Воронцова, казначея Петра Ивановича Головина, дворецкого Шигону и велел при них писать духовную грамоту дьякам своим, Меньшому Путятину и Федору Мишурину. Потом в Думу о духовной грамоте к прежним боярам прибавил еще князя Ивана Васильевича Шуйского, Михаила Васильевича Тучкова и князя Михаила Львовича Глинского. Последнего, поговоря с боярами, прибавил он потому, что он был родной дядя великой княгини Елене. В то же время приехал в Москву князь Юрий Иванович. По написании духовной Василий начал думать с митрополитом Даниилом, владыкою Коломенским Васианом и духовником своим протопопом Алексеем о пострижении, потому что давно была у него эта мысль. Еще на Волоке он говорил духовнику и старцу Мисаилу Сукину: «Смотрите, не положите меня в белом платье, хотя и выздоровлю, нужды нет. Мысль моя и сердечные желания обращены к иночеству». И платье с Волока велел взять с собою в дорогу готовое. На пути приказывал Шигоне и Путятину то же самое, чтобы не положили его в белом платье. Тогда же великий князь тайно приобщался и маслом соборовался, а в субботу перед Николиным днем соборовался уже явно. На другой день, воскресенье, велел приготовить себе служебные дары. Когда дали знать, что их несут, встал с постели, опираясь на боярина Михаила Юрьевича Захарина, и сел в кресло. Когда же вошел духовник с дарами, Василий встал на ноги, приобщился со слезами и лег в постелю, после чего, призвав к себе митрополита, братьев Юрия и Андрея, всех бояр, начал говорить: «Приказываю своего сына, великого князя Ивана, Богу, Пречистой Богородице, святым чудотворцам и тебе, отцу своему Даниилу, митрополиту всея Руси. Даю ему свое государство, которым меня благословил отец мой. А вы, братья мои, князь Юрий, князь Андрей, стойте крепко в своем слове, на чем вы мне крест целовали. О земском строении и о ратных делах против недругов моего сына и своих стойте сообща, чтоб православных христиан рука была высока над бусурманством. А вы, бояре, боярские дети и княжата, как служили нам, так служите и сыну моему Ивану, на недругов все будьте заодно. Христианство от недругов берегите, служите сыну моему прямо и неподвижно». Отпустивши братьев и митрополита, умирающий стал говорить боярам: «Знаете и сами, что государство наше ведется от великого князя Владимира Киевского. Мы вам, государи, прирожденные, а вы наши извечные бояре. Так постойте, братья, крепко, чтобы мой сын учинился на государстве государем, чтоб была в земле правда и в вас розни никакой не было. Приказываю вам Михаила Львовича Глинского. Человек он к нам приезжий, но вы не говорите, что он приезжий. Держите его за здешнего уроженца, потому что он мне прямой слуга. Будьте все сообща. Дело земское и сына моего дело берегите и делайте заодно. А ты бы, князь Михаил Глинский, за сына моего Ивана и за жену мою, и за сына моего князя Юрия кровь свою пролил и тело свое на раздробление дал». Великий князь очень скорбел и изнемогал, но боли не чувствовал. Рана не увеличивалась, только дух от нее был тяжек. Василий призвал князя Михаила Глинского, двоих лекарей своих, Николая и Феофила, и спрашивал у них, чего бы прикладывать к болячке, или что бы такое пустить в рану, чтоб духу не было. Боярин Михаил Юрьевич Захарьин, утешая его, начал говорить: «Государь, князь великий, обождавший день-другой, когда тебе немного полегчает, пустить бы водки в рану». Больной обратился к лекарю Николаю и сказал ему: «Брат Николай, видел ты мое великое жалование к себе. Можно ли что-нибудь такое сделать, мазь или другое что, чтобы облегчить мою болезнь?» Николай отвечал: «Видел я, государь, к себе жалование твое великое. Если б можно, тело бы свое раздробил для тебя, но не вижу никакого средства, кроме помощи Божьей». Тогда великий князь сказал детям боярским и стряпчим своим: «Братья, Николай узнал мою болезнь, неизлечимая. Надобно, братья, промышлять, чтоб душа не погибла навеки». Стряпчие и дети боярские заплакали горько, тихо для него, но вышедши вон громко зарыдали и были как мертвые. Больной забылся, во сне вдруг запел: «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже!» Потом, проснувшись, начал говорить: «Как Господу угодно, так пусть и будет. Буди имя Господне благословенно отныне и до века». 3 декабря со вторника на среду приказал духовнику держать наготове запасные дары. В это время пришел игумен Троицкий Иоасаф, и великий князь сказал ему: «Помолись, отец, о земском строении и о сыне моем Иване, и о моем согрешении. Дал Бог и великий чудотворец Сергий мне вашим молением и прошением сына Ивана. Я окрестил его у чудотворца, вручил его чудотворцу и на раку чудотворцеву его положил. Вам сына своего на руки отдал. Так молите Бога, пречистую его матерь и великих чудотворцев о Иване, сыне моем, и жене горемычной. А ты, игумен, прочь не езди, из города вон не выезжай». В среду опять приобщился, с постели при этом встать уже не мог, но под плечи подняли его. После причастия поел немного. Потом призвал бояр князей Василия Ивана Шуйских, Воронцова Михаила Юрьевича, Тучкова, князя Михаила Глинского, Шигону, Головкина, дьяков Путятина и Мишурина, и были они у него от 3 часа до 7. Все наказывал им о сыне, о устроении земском, как быть и править государством. Когда все другие бояре ушли, остались трое – Михаил Юрьев, Глинский и Шигона, и были у него до самой ночи. Им приказывал у великой княгини Елене, как ей без него быть, как к ней боярам ходить. И о всем им приказал, как без него царству строиться. Пришли братья, Юрий и Андрей начали принуждать больного, чтоб чего-нибудь поел. Он велел подать миндальной каши и только губам поднес. Братья вышли, но Андрея великий князь велел воротить и начал говорить ему, Юрьеву Глинскому и Шигоне: «Вижу сам, что скоро должен умереть. Хочу послать за сыном Иваном, благословить его крестом, Петра Чудотворца. Да хочу послать за женою, наказать ей, как ей быть после меня. Но нет, не хочу посылать за сыном, мал он, а я лежу в такой болезни, испугается». Князь Андрей и бояре стали уговаривать его: «Государь, князь великий, пошли за сыном, благослови его, и за великой княгиней пошли. Больной согласился. Брат великой княгини, князь Иван Глинский, принес ребенка на руках. За ним шла мама Аграфена Васильевна. Великий князь благословил сына и наказал маме. «Смотри, Аграфена, от сына моего Ивана не отступай ни пяди». Когда ребенка вынесли, ввели великую княгиню. Едва могли удерживать ее брат великокняжеский Андрей Иванович и боярин Челяднин. Билась и плакала горько. Великий князь утешал ее, говорил: «Жена, перестань, не плачь. Не легче, не болит у меня ничего, но благодарю Бога». И в самом деле он уже не чувствовал никакой боли. Когда Елена немного утихла, то начала говорить: «Государь, князь великий, на кого меня оставляешь, кому детей приказываешь?» Василий отвечал: «Благословил я сына своего Ивана государством и великим княжением, а тебе написал в духовной грамоте, как писалось в прежних грамотах отцов наших и прародителей, как следует, как прежним великим княгиням шло». Елена просила, чтобы великий князь благословил и младшего сына Юрия. Василий согласился, благословил его крестом Паисиевским. «О, в отчине же сказал! Приказал я и в духовной грамоте написал, как следует». Хотел он поговорить с женою, как ей жить после него, но от ее крика не успел ни одного слова сказать. Она не хотела выходить из комнаты, но от крика Василий принужден был насильно велеть ее вывести, поцеловавшись с ней в последний раз. После этого великий князь послал за владыкою Коломенским Васианом и старцем Мисаилом, спросил о Кирилловском игумене, потому что прежде он думал постричься в Кирилловом монастыре. Но ему сказали, что Кирилловского игумена нет в Москве. Тогда послали за Троицким игуменом Иоасафом. В это время пришел к больному Даниил митрополит. Братья, все бояре и дети боярские. Митрополит и владыка Васиан стали говорить, чтоб великий князь послал за образом Владимирской Богородицы и святого Николая Гастунского. Образа принесли. Великий князь послал Шигону к духовнику, чтоб тот принес из церкви дары служебные, и велел его спросить, бывал ли он при том, когда душа разлучается от тела. Протопоп отвечал, что мало бывал. Тогда великий князь велел ему войти в комнату и стать против него, а стряпчему Федору Кучецкому велел стать с протопопом рядом, потому что Федор видел представление отца его, великого князя Ивана. Диаку Крестовому Данилу велел петь канон мученицы Екатерине да канон на исход души и отходную велел себе говорить.